Почему в последнее время жесткие диски стали не такими надежными?
Сначала вероятность высока, потом она падает.
Спасибо, что затронул тему восстановления данных. Какие вообще лохи в наше время покупают жесткие диски, когда есть SSD?
Все, вопрос закончились?
Нет.
Черт.
Мы только начинаем.
Черт.
Привет, друзья! В последнее время у меня на канале часто поднималась тема хранения данных, и вы задавали довольно странные, жестокие и циничные вопросы. И я попросил Александра Малинина, главу представительства компании Seagate, которая, как мы знаем, в общем-то, и занимается производством разных
жестких дисков,
это отдельная тема, но, короче, занимается как раз хранением данных уже сколько лет, кстати?
40. Больше 40 лет.
Больше 40 лет. Это больше, чем многим из вас, уважаемые зрители. Ну и чуть меньше, чем мне. Так вот, мы сейчас вот все эти вопросы, которые у меня уже вот тут есть, вывалим на Александра и посмотрим, как он будет выкручиваться. Александр, самый главный вопрос, который терзает моих зрителей, которые все время спрашивают, почему в последнее время жесткие диски стали не такими надежными, как они были 20 лет назад?
Очень хороший вопрос. Спасибо большое, Сергей, что пришел. Вот поговорили. Зашел с козыря. С первого вопроса. Отличный вопрос. Замечательно. Действительно, этот вопрос волнует очень многих. Но самое интересное, что...
Это неправда.
Не совсем понятно... Природа этого вопроса, то есть не совсем понятно то, с чем люди, что люди с чем сравнивают. То есть они пытаются сравнить диск, который был выпущен 10 лет назад, с диском, который сейчас, и говорят, что 10-летний диск работает, а сегодняшний диск сломался.
Ну примерно да, то есть у меня вот был диск там Seagate, допустим, я его купил 10 лет назад, до сих пор работает, а вот сейчас купил новый, 3 месяца и кирдык. Диски стали ненадежными.
Диски остались надежными, это первое. Второе, все компании, производители жестких дисков на текущий момент нацелены на повышение качества. Это второй момент. И третий момент, брак, ну, в среднем. Если вот так вот смотреть среднюю температуру по больнице, в зависимости от сегментов, которые мы все-таки рассматриваем, это может быть десктопный диск, диск для видеонаблюдения, диск для NASA, диск для Enterprise. Это, кстати, все разные диски, и мы по этому поводу поговорим.
Да, наверное, мы сейчас чуть об этом попозже, поговорим. Обязательно. Да.
А если взять средний процент брака по ним, то можно говорить о 1,5%, о 1,2%. Поэтому, да, возможно, конкретный пользователь попал в эти 1,5%. Это может быть, да, ну, статистически. Вот. Но говорить о том, что диски стали сильнее, больше, быстрее ломаться, ну, наверное, это не так, потому что я продаю жесткие диски с 2004 года.
15 лет.
Ну, это действительно давно. И говорить о том, что раньше их ломалось сильно меньше, и в сервисных центрах их несли меньше, а сейчас их несут больше, поэтому мы открываем и там, и здесь сервисные центры. Немножко спорный момент.
Не, ну главное, появились реально сервисные центры, куда можно отнести, потому что вот в 2004 году, я думаю, такой роскоши...
Это было сложно.
Это было сложно, это было как-то вот так вот. И еще, кстати, в качестве, я выступлю в качестве адвоката Seagate. Понимаете, какая история? Вот, когда мы говорим, что у меня диск 10 лет уже работает, а новый сломался, дело в том, что вам он тогда уже прошел какую-то вот так, ну, отбор. По моим наблюдениям, если вот Александр меня, возможно, поправит, если диск проработал год, он потом работает уже, ну не вечность, но довольно долго. Вот вся вот эта вот все самое страшное с диском обычно происходит в первый год, даже в первые полгода. А если он выдержал, если он как бы выжил, то потом уже все более-менее прилично.
Прав? Да, все верно. Прав? Да, Сергей, все верно абсолютно. У любой технической системы, и в том числе механической технической системы, каким является жесткий диск, кривая вероятности выхода из строя, она выглядит примерно таким образом. Сначала вероятность высока, потом она падает, потом идет примерно ровненько, и дальше уже после 5 лет вероятность выхода из строя диска, да, она безусловно повышается.
Сильно?
Очень сложно сказать. Ну, действительно сложно, потому что говорить, вот как таковую такую статистику компании не обнародуют. Вот. Мы можем говорить о том, что нам говорят пользователи.
Давай поговорим про конкурентов. Вот у этих двухбуквенных негодяев, у них как вообще?
Во-первых, двухбуквенные негодяи, они прекрасны. Они делают отличные диски. Они продают... тоже некое количество дисков.
Ну, там какой-то...
Ну, мы не будем сейчас, да, мы не будем сейчас заходить в детали по поводу того, кто сколько продает, потому что доля рынка, они, в принципе, известны, это публичная информация, и можно посмотреть. Интересно сейчас, что в последнее время производители жестких дисков стали отвязываться от количества юнитов, продаваемых, то есть количество жестких дисков.
В сторону объема,
да. Потому что, ну, очевидно, что в юнитах, потому что у тебя объем постоянно повышается, в юнитах количество произведенных тобой дисков, оно будет либо одинаково, ну, либо flat, да, ровненько,
либо
чуть-чуть снижаться. Все верно, конечно. Но когда мы сейчас говорим о емкости дисков 18 терабайта, 16 терабайт, о том, что сейчас...
Да, вот, кстати, да. У нас на столе лежат 16-терабайтные...
Enterprise диски, угу. Да, к слову сказать. Если мы сейчас говорим о таких емкостях, конечно, ну, очевидно, что нам нужно меньше дисков для того, чтобы покрыть тот же самый объем. С одной стороны. С другой стороны, объемы данных, которые мы храним, они постоянно возрастают. Здесь можно добавить вставочкой тот экспоненциальный рост данных, который мы сейчас видим, который можно найти по запросу в Яндексе или Гугле о том, сколько трафика или сколько данных генерится на протяжении года, каждый год, и какой прогноз, допустим, до 2025 года, и это действительно экспоненциальный. И раньше, когда люди говорили, что в основном эти данные генерятся людьми, ну, такими, как ты, такими, как я, мы бегаем, фотографируем, мы снимаем видео.
Да-да, мы снимаем видео.
Мы снимаем видео, да.
Еще вот там одна камера, да.
Да, но сейчас мы говорим о том, что эти данные генерятся не только людьми, и в основном не людьми, а они генерятся машинами. Они генерятся с автомобилями, которые ездят сами на, хотел сказать, на радиоуправлении, на автоматическом управлении.
Практически, да, на 5G они ездят.
Да, на автоматическом управлении, и генерят, пока они едут, трафик. Они сообщают, они записывают все, что происходит вокруг них, передают в небольшие дата-центры, там происходит обработка, и дальше передается в другие дата-центры.
Системы видеонаблюдения.
В том числе. Поэтому, как таковой, трафик и сама генерация трафика, она перешла от людей, да, к конкретно машинам. И это продолжится, эта тенденция продолжится. Поэтому говорить сейчас о том, что, возвращаясь к теме, о том, что количество жестких дисков, допустим, в юнитах, оно начало падать, ну, где-то начинает падать. В каких-то сегментах оно остается ровненьким, где-то чуть-чуть подрастает, в энтерпрайзе подрастает, в видеонаблюдении подрастает, потому что больше и больше людей ставят себе видеонаблюдение, причем отвязанное от серверов, отвязанное от дата-центров, когда подключают, ну, видеорегистратор, ставят туда два жестких диска и на них, соответственно, пишут. Вот. И в таком случае, конечно, количество производимых дисков, оно остается, ну, остается прежним. Вот. Если мы говорим, допустим, про десктопные решения, десктопные диски продолжают продаваться. Продолжают продаваться диски для ноутбуков, мобильные диски. То есть, кто бы как ни говорил о уходе этого сегмента с рынка, и это не продолжает продаваться.
Ну, люди просто до сих пор, многие люди до сих пор предпочитают не скорость, а объем. А когда речь идет об объеме, то жесткие диски, ну, к сожалению или к счастью, они вне конкуренции.
Ну, и по цене за терабайт. Да, безусловно, по цене за терабайт. Здесь, конечно, твердотельные накопители, они выигрывают с точки зрения скорости подключения к этому накопителю, да, SSD-накопители, вот, по скорости работы с ним, с одной стороны. С другой стороны, сейчас стало нормой, если мы говорим про рабочую станцию, устанавливать два storage девайса, два устройства для сохранения.
Один для системы, а второй твердотельный. Помойка.
Я не назову это помойкой.
Слушай, ну кроме шуток, я у себя
файлохранилище.
Я у себя большой диск, вот, пока я еще использовал в компьютерах своих жесткие диски, у меня диск назывался «Свалка». Вот честно в этом признаюсь. Сейчас я перешел на немножечко другую схему, и о ней мы тоже отдельно поговорим. Смотри, а вот Мои зрители, мои читатели задают постоянно вопрос, а какие вообще лохи в наше время покупают жесткие диски, когда есть SSD? То есть это же так здорово, это же так быстро, это так замечательно. Вот мы уже затронули тему, что получается, что частично жесткие диски переезжают в область видеонаблюдения и автоматически генерящегося контента. А все-таки вот можно сказать, что падение по продажам жестких дисков для компьютеров, для обычных, сократилось прямо резко-резко? Или это какое-то такое плавное падение? Вот как это выглядит вообще с точки зрения производителя?
Отличный вопрос. Спасибо большое. Я его не ждал. Ну, здесь ситуация следующая. Если мы рассматриваем, допустим, сегмент десктопа, да, то есть классические диски, десктоп, который устанавливается в компьютер, у нас по-прежнему остается самым продаваемым диск 1 терабайт. Самым продаваемым. Ну, вы удивитесь, но в целом, если так вот прикинуть на рынок, да, то его продается около 65% от всех продаваемых десктопных дисков.
Ничего себе!
Да, достаточно удивительно. Вот. Дальше идут, соответственно, выше-выше емкости. И я вам даже больше скажу. Некоторое время назад, ну, 2 года назад или 2,5 года назад, вот это вот соотношение между терабайтом, 500 или терабайтом и больше составляло примерно 80% или 75% продавалось терабайта 500-ки, и остальное всего лишь продавалось 2 и выше терабайта.
А 500-ки еще вообще существуют?
500-ки существуют, их продают, их спрашивают, их покупают. В каких случаях? Ну, во-первых, они могут быть прописаны в тендерной документации, во-вторых, они могут быть, они могут закупаться предприятиями просто потому, что там на замену чего-то, да, если какой-то есть какой-то парк компьютеров,
я понимаю,
там стоит, да, там стоит 500-ка, просто системный администратор ничего не меняет, он просто покупает 500-ку. Вот. А 500-ка покупается зачастую как загрузочный диск. Есть определенный пласт клиентов, интересные ребята, которые говорят, что надежность жесткого диска выше, чем надежность SSD. Мы сейчас не будем заходить в дискуссии, долгие дискуссии о проценте брака, о возможности восстановления данных и так далее.
Ну, это большая тема. Это еще вопрос, что с ними делать, это очень пикантный момент.
Да, это действительно очень большая тема. Но несмотря на это, есть определенное количество пользователей, которые, опять же, не домашних, а которые принимают решения на предприятиях, в компаниях, которые говорят, что им необходимы системы, рабочие станции с жестким диском внутри. Ну, мы уже сказали, да, мы не будем сейчас говорить, плохо это или хорошо, но это количество клиентов есть. У нас есть замечательные партнеры, которые занимаются восстановлением данных. У нас просто хорошие дружеские отношения, и вот эти ребята, кто занимается восстановлением данных, они, ну, зарабатывают, как вы понимаете, зарабатывают большие деньги, потому что восстановить данные — это сложно, это всегда очень трудоемкий процесс и по времени.
И главное, что клиент, как правило, не жадничает. И это такой пикантный момент, что данные — это настолько ценная штука, что человек готов, он просто готов заплатить названную цену, он не будет торговаться.
Да, все верно, так и есть. И вот эти вот ребята, опять же, сейчас мы можем уйти в очень долгую дискуссию по поводу того, где проще, а где сложнее восстанавливать данные, но со слов вот этих вот компаний, восстановить данные с жесткого диска на порядок проще, чем восстановить данные с что-то случившимся SSD.
Тем более, что у SSD существует там миллион разных контроллеров, там, отличающихся одной буковкой в конце, и поэтому уже несовместимых между собой. То есть, потому что выставление данных на жестком диске, ну, берется диск-донор, с него снимается электронная плата, если она сдохла, надевается, и все, считывается. А если это SSD... Кстати, вот как раз на эту тему мы и поговорим. Как раз спасибо, что затронул тему восстановления данных. Смотри, во время недавнего интервью по поводу умных сетевых дисков я рассказал байку, которую мне рассказывал один из сервисников-восстановителей, о том, что если в НАС поставить диск, который не предназначен для НАСА, который будет работать в режиме 24/7 вместо своих обычных 8 часов в день, и если он квакнется, и если с этим прийти в сервис фирменный, например, Seagate, то человеку там могут сказать: что ты принес, уходи отсюда, потому что нельзя использовать диски в непаспортном режиме. Это правда или ложь? Мне читатели, зрители, точнее, простите, все время путаюсь. Зрители сказали, что это чушь собачья, такого не бывает.
Отличный вопрос. Спасибо за него.
Спасибо, что пришел.
Да, спасибо, что пришел, закончили. Извините, у меня кол. Нет, здесь ситуация следующая. Этот вопрос можно разбить на два, или можно даже разбить на три. Ну, во-первых...
Главное не разбить морду тому, кто спрашивает.
Никогда. Ну, как же он еще больше придет? Нет, здесь есть такой момент. Первое. Диск действительно пишет информацию о том, что с ним происходит в течение его периода жизни. То есть он говорит, он сообщает, в каких температурных режимах он находится, в каких вибрационных режимах он находится, было ли внешнее воздействие в виде удара и так далее.
Это действительно... И это, кстати, человек может сам смотреть, это же там информация или
вот,
нет?
Вот это вот тонкий вопрос. Какая-то часть информации...
Какая-то часть информации доступна,
какая-то часть, но в основном, ну, скажем так, вершина айсберга, она доступна для пользователя, можно какими-то приложениями открыть, посмотреть, почитать смарт, что пишет диск, да вот, но все остальное находится, конечно, ну, оно скрыто от пользователя, и уже могут посмотреть либо инженер компании, да, либо он пересылает эту справочную сервисную информацию, соответственно, там дальше в дизайн-центр, и дальше это смотрится. Но, возвращаясь к вопросу.
Да.
Первый момент. Да, действительно, диск пишет, в каких условиях он работал. Вот. И тут есть важный момент. У диска есть, возможно, кто-то встречал такой параметр, как количество терабайт, записанных на диск.
Да, потому что десктопных хардов, я смотрел, там в описании прям четко прописано, 300 терабайт в год,
180.
Например.
180. Мне кажется, что в десктопе как раз-то прописано 180. Я сейчас.
Ну там разное. Десктопы тоже бывают разные.
Да.
Я вот видел.
А, окей.
В какой-то навороченной барракуде я видел 300.
Окей. 300 терабайт. И в enterprise дисках, и в дисках NAS сегмента для NAS-ов, да, которые работают даже 24/7, там прописано 550. Вот эту циферку я хорошо прямо запомнил.
Так, хорошо.
Значит, действительно, диск пишет о том, сколько данных он записал в течение определенного периода времени. Возвращаясь к вопросу, будет ли отказ гарантии? Нет, не будет отказа в гарантии. Нет, не будет. Ну, это факт. Это первый момент. Второй момент. Значит, но устанавливая все-таки десктопный диск в систему, которая работает 24/7, мы изначально понимаем, что мы ставим туда диск, который не предназначен для этого. Он не предназначен для этой нагрузки. Ну, вот просто говорим, что он не предназначен, и все. Вот. И это как бы важно. Важно с точки зрения понимания, что мы берем на себя риск о том, что оно может... Ну, сломаться, ну, не да. заработать. Ну, потому что мы его больше нагружаем. Действительно, десктопный диск работает 8 часов в день, 5 дней в неделю при нагрузке 60%. Вот это вот стандартные характеристики десктопного диска. Диски для видеонаблюдения это 24/7, это 90% мы на него пишем, потому что, как вы понимаете, писать это что-то менять в диске, да. Читать это просто читать. А писать это работает, головка, записи постоянно, что-то перемагничивает, постоянно что-то происходит внутри диска. Вот это, конечно, нагрузка на диск. Вот. Очевидно, что нагружая диск, который не предназначен для этого, мы рискуем получить проблему с этим диском в течение какого-то периода времени.
Ну, то есть, смотри, да. Я вот тебя это хочу немножко остановить и задать прям вот прямой вопрос. То есть, смотри, гарантии не лишаем. То есть человек получит новый диск, если у него, вот он, даже если он использовался, но вообще не по назначению. То есть получается, что единственное, чем рискует человек, это своим временем и данными, но не диском.
Все верно, но если мы будем отталкиваться от того, что вот в этой вот системе стоимость данных существенно меньше, чем стоимость диска, на самом деле бывает наоборот. То есть, понимаете, когда люди покупают диск, ну, я не знаю, за 15 тысяч рублей, за 20 тысяч рублей, они говорят, да мы купили дорогой диск. Да, мы понимаем, что мы купили дорогой диск. Это будет емкий, большой диск за 20 тысяч рублей. Но в конечном итоге, пройдя какой-то период времени, если вы спросите этого человека, что вы выберете, или 20 тысяч рублей получить, или данные, если вдруг что-то случилось с этим диском, ну, поверьте, 95% скажет данные. Ну, да, честно.
Это правда.
Это честно. Потому что, если вы покупаете небольшой диск, там, терабайтник, который стоит сейчас 3500 рублей, 3600 рублей, ну, не суть в этом. А если вы покупаете этот диск, то, ну, вы на него просто столько много данных не запишете, не сгенерите, и опять же, стоимость вот этого диска, она будет меньше, чем стоимость вот этих данных, если что-то с ней случится. Поэтому, возвращаясь на вопрос, нет, прямого отказа гарантии не будет. Конечно, диск посмотрит. Диск посмотрит сервисная компания, сервисный центр, который есть у Seagate, наш партнер осуществляет сервис. В Москве вы можете на сайте Seagate заполнить форму о том, что у вас что-то сломалось с жестким диском, отправляете эту форму, сервисный центр ее получает, таким образом это работает, просматривает, подтверждает, что этот диск куплен в России, ну, с серийным номером, да, что он был официально ввезен в Российскую Федерацию, дальше присылает вам уведомление, сейчас на скидку не скажу, но это вопрос 1-2 дней, ну, присылает вам уведомление о том, что вам необходимо подойти, вы приходите с жестким диском, отдаете его, дальше что делает сервисный инженер, он берет этот диск в руки и смотрит на предмет механических повреждений. Вот это важный вопрос. То есть, если сервисный инженер увидит, что диск роняли, увидит, что на диске есть сколы,
вмятина такая характерная,
это отказ по гарантии. Это, ну, достаточно очевидная вещь, потому что мы говорим о технически сложном механическом устройстве, где находится, где расстояние между разными частями внутри действительно мало, очень-очень-очень маленькое.
Слушай, а я вот помню, когда я еще был молодой, красивый и жил в Саратове, вот я помню, что мне советовали, как только покупаешь новый жесткий диск, надо его по краям скотчем обмотать, вот так вот, потому что вот как раз вот там, где он контактирует с какими-то площадками, салазками, не знаю, оставить только вырез для шлейфа. И вот на тот случай как раз, что если какая-то, чтобы никакой царапины не было. Потому что не дай бог царапина и давай до свидания. Это уже местная паранойя какая-то.
Это местная паранойя, да. Нет, я не говорю, что саратовская. Это местная паранойя.
Все, пока.
Все, спасибо, что пришел. Можешь не провожать, я понял. Ну, по поводу скотча, интересная тема, вот. Конечно, от того, что диск засовывается в салазки, возможно, что останутся какие-то отпечаточки. Ну, какие-то.
Но это не считается.
На сайте указано, какие механические повреждения считаются или не считаются. На самом деле, сервисный инженер, ну, там почти человек, обычный человек, который понимает, этот диск засунут в салазки, и от салазок осталась какая-то полосочка, или этот диск вот так вот
забивали
в салаз, да, он заходил в салазки, но при этом с другой стороны жесткого диска еще и след от молотка.
Да.
Вы как бы на салазки, вы на молоток не смотрите, вы смотрите на салазки, не заходил. 2,5 дюйма, диск 3,5 дюйма, ну не получалось, вот, поэтому пришлось забить. Но возвращаясь к теме, механические повреждения являются отказом по гарантии. Отказом по гарантии являются какие-то следы температурного воздействия на платье, да, то есть если что-то...
Разводы от жидкости, наверное, какие-то.
Разводы от жидкости, ну да, само собой. Вот. Поэтому, да, вот это вот отказы по гарантии.
Смотри, а вот давай все-таки вернемся к теме многообразия. Опять-таки, я помню времена, когда жесткие диски отличались сначала только объемом. Вот так, ну, я имею в виду жесткие диски для массового употребления. А потом они еще стали отличаться частотой вращения. То есть было 5400 оборотов в минуту и 7200 оборотов в минуту. Ну и потом еще там появились 10 тысяч, но это такая до сих пор экзотика непонятного назначения. Вот почему потом пошло такое суровое дробление? Я сейчас захожу на сайт Seagate, и я вижу там, ну... Слушай, а вот навскидку, Александр, ты помнишь, сколько у вас сейчас разных жестких дисков с интерфейсом SATA, например?
Вот навскидку сейчас скажу 5, просто навскидку число, да, и мы сейчас посчитаем, это диски для видеонаблюдения, диски для NASA, диски для Enterprise сегмента, десктопы, мобилки, Ну, может
а
быть.
А там же еще внутри, смотри, вот у нас есть Iron Wolf, есть Iron Wolf Pro.
А, ну да,
есть
да,
Exos 16, ну... есть Exos 18.
Да, да, все верно. Но это все-таки мы не считаем как разные линейки. Мы говорим, что если это Exos 16 или Exos 18, мы все-таки говорим, что это Enterprise линейка для серверов, для систем хранения. То же самое Iron Wolf Pro или не Pro, это диски для NASA. Поэтому вот так вот навскидку. Да, наверное, что-то вылетело из головы. Мы сейчас не берем консюмер диски, потому что ну, там тоже есть свое деление. Это диски 3,5 дюйма, вот, в том числе, который здесь вот представлен. Mm-hmm. Да, диски 2,5 дюйма, вот такие вот ребята. Mm-hmm. Да,
такие или, вот.
Да, да, диски, диски с дополнительным... с дополнительной защитой от удара из премиальной серии mm-hmm. компании LaCie, которую Seagate, если не ошибаюсь, 6 лет назад приобрел и сейчас активно очень продает диски для креативных профессионалов, для ребят, кто занимается видеографией, для фото и так далее. Вот, поэтому там свое деление, да, а если вот так вот на скидку, да, наверное...
Ну, смотри, просто вот, вот нам с тобой, наверное, mm-hmm. это более-менее комфортно, то есть мы держим в голове, а вот так вот еще, вот так, вот так, mm-hmm. а вот, вот нормальный человек, он заходит на сайт, ему нужен жесткий диск, допустим, на 6 терабайт, он заходит на в интернет-магазин в какой-нибудь, mm-hmm. и видят там, что эти 6 терабайт бывают там 20 разных видов. Ну, я утрирую. Ну, mm-hmm. пусть 10 даже. Mm-hmm. Вот куда ему пойти, куда податься, ну, кроме как к Сергею Вильянову, чтобы разобраться, вот что ему нужно? Как вы с этим, как вы ему помогаете в этом?
Действительно, вопрос очень хороший. Хороший с точки зрения того, что некоторое время назад производители жестких дисков компании решили, что они начнут дробить линейку дисков, которые продают, да, производят на, по сегментам потребления. Uh-huh. Вот. И говорить о том, что... И это очень важно. И очень важно с точки зрения сегментов потребления не просто от того, какие данные туда пишутся, а то, в какой среде и под какой нагрузкой он находится. То, что как раз мы вот буквально несколько минут назад затронули. И это вопрос того, что если мы говорим про нас, устройство, да, про NAS, девайс, ты делал недавно отличный обзор совершенно с ребятами из Synology, я его сам смотрел, внимательно записывал, у меня у самого такое устройство, вот, так или иначе, то мы понимаем, что этот диск будет находиться постоянно включенным 24/7, больших требований к скорости работы к этому диску, ну, они, конечно, предъявляются, но они...
Ну, скорее... ну там сетевой интерфейс, слушай, там гигабиты, и, ну, даже если ты сделаешь это, как это называется, я забыл слово, короче, когда два канала в один объединяются, угу. не корреляция, господи, агрегация, во, хорошо. Агрегация, да, и все равно это два гигабитных канала, это все равно угу. меньше, чем производительность одного жесткого диска.
Но, да, да, все верно, да, все верно. Возвращаясь к вопросу, возвращаясь к теме о том, что мы все-таки отталкиваемся от области применения. То есть мы говорим, что в NASA действительно скорость мы. Это, я не говорю, что она не важна. Я говорю, что к ней предъявляется меньше требований. Вот это вот важный момент. Требования к NASA предъявляют следующим образом. Он должен работать стабильно 24/7, 100% включения. Да? NAS это все-таки не то устройство, которое мы включаем и выключаем, когда уходим, когда засыпаем и так далее. И диск желательно должен быть не очень громкий.
Ну, это уже совсем хорошо.
Это было бы совсем идеально. Действительно, желательно диск должен быть не очень громкий. Ну, потому что часто у нас NAS стоит в спальне, кто-то, кто заранее планирует ремонт и подводит к нему кабель, выставляет его в гардероб или в коридор, ну, что-то вот такое вот, да? Ну, там стоит это
у
вот...
У меня в кладовке стоит.
Ну, или кладовка, да. Это, там стоит это некое устройство, которое работает. Это один из примеров, да? Если мы говорим то, что только что там пару минут назад обсуждали про видеонаблюдение, мы постоянно пишем на диск, но очень редко с него читаем, с видеонаблюдения. И возвращаясь к вот этим сложности выбора дисков, в первую очередь мы пользователя подталкиваем к тому, чтобы он определил, для чего он собирается использовать этот жесткий диск. Таких ситуаций возможно, у кого-то появятся такие вопросы. Я хочу просто купить жесткий диск, а потом я решу, что я буду на него писать.
Так.
Вы знаете, очень хороший, ну вот у меня сейчас вот в голове сформировался примерно возможный такой вот вопрос. И я, честно говоря, с трудом представляю такую ситуацию. Я объясню. Если это домашние пользователи, то вряд ли он приходит в магазин и говорит: дайте мне какой-нибудь диск, может быть, я буду его использовать 24/7, может быть, я буду на него писать потоковое видео с камер в своем доме, вот. А может быть, мне просто нужен быстрый очень диск, пофиг, как он работает, громко, не громко, трещит, не трещит, греется, не греется, я его поставлю в сервер, где там стоят 10 вентиляторов, на него дуют, просто мне нужна идеальная, очень высокая скорость чтения, ну, чтения и записи с этого диска. Этот вопрос, он больше похож на вопрос с подковыркой, и такой реальной ситуации я действительно не могу себе представить. Потому что когда человек приходит, он примерно понимает, что он будет с этим делать. Либо он устанавливает диск в домашний компьютер, он может не знать, будет ли он выключать этот компьютер, как часто, да. У него может быть что-нибудь там закачивается на этот компьютер, как один из вариантов. Как другой вариант, этот компьютер там, я не знаю, стоит под рендер какого-то видео, да, и вот он стоит всю ночь, и ограничение в рамках 5 часов рабочего дня, ну, наверное, человеку не очень релевантно.
Но с другой стороны, при рендере там поток данных, он не огромный, он не гигантский, то есть он...
Там нагрузка на процессор, конечно.
Там нагрузка на процессор,
да.
на видеокарту, на память, а поток данных, то он, в общем, там, ну,
вопрос
200
тому,
мегабит.
Вопрос тому, что это устройство, я имею в виду рабочая станция, она может быть включена долгое, продолжительное время. И, соответственно, продолжительное время будет жесткий диск вращаться, крутиться, да, там на него что-то писаться и так далее. Если отталкиваться от того, что дайте мне наиболее универсальный жесткий диск, ну, в таком случае можно купить NAS или купить жесткий диск, предназначенный для серверов. И это, да, диск 24/7, да, в таком случае он покрывает, наверное, большинство задач, которые могут быть у обычного пользователя. Если мы все-таки говорим про рабочую станцию с установленным внутри, ну, допустим, да, SSD, на котором стоит система, на которой там что-то пишется, да, и дополнительный storage device, ну, устройство для хранения в виде жесткого диска, тогда можно совершенно спокойно покупать десктоп. И вообще, вопрос, который ты задал, он нам чрезвычайно важен, потому что с точки зрения производителя жестких дисков, мы считаем, что мы идеально доносим информацию до пользователя. Смотрите, если это не так, вы, пожалуйста, напишите в комментариях, потому что мы корректируем свои обращения, свой пиар, свои маркетинговые обращения до клиентов и до потребителей, которые объясняют о том, какой сегмент и какой жесткий диск нужно выбрать для... Потому что мы считаем, опять же, это очень интересная вещь, мы считаем, что мы слишком часто об этом говорим, и людям уже надоело про это слушать. Сергей, это правда? Вот честно? И ты думаешь, и в следующий раз, когда ты выстраиваешь коммуникацию с... Когда ты выступаешь перед журналистами, когда ты выстраиваешь коммуникацию какую-то в прессе, ты думаешь... Снова начинать говорить про эти сегменты, но я уже про это миллион раз говорил.
Слушай, простой пример. Да. Знаешь, жесткий диск же обычно покупается не каждый месяц.
Да,
ну, если действительно там с браком все не так плохо, как кажется некоторым нашим зрителям, то не каждый месяц. Вот я помню, что я последний раз всерьез этим озадачивался где-то, наверное, года 3 назад. И тогда я помню, что были Iron Wolf'ы. Я помню Iron Wolf Pro, хороший диск. Я прихожу на сайт, на любимый свой интернет-магазин, где я все покупаю. Смотрю, твою мать, там Iron Wolf, а рядом какой-то Exos. Был 3 года назад Exos? Я не уверен. Может, был, может, нет, но мне не попадался.
3 года назад был Exos.
Был, да? Ну вот, а я тогда не было, видимо, в ассортименте этого магазина. И я смотрю, какой-то Exos, начинаю сравнивать характеристики. Они похожие очень. Ну, слава богу, что я могу. Я могу написать Вадиму Сержантову из Синолджи. Я могу подергать Александра и спросить у них, а это вообще вот, а можно это брать или нельзя? Но нормальный человек, он ведь, наверное, не всегда может связаться напрямую с Александром или даже с Вадимом.
Ответ на самом деле, наверное, я понимаю, о чем речь. Вот, и я себя представляю в... в роли этого пользователя, который покупает какое-нибудь техническое устройство, которое не так часто покупает, не так часто выбирает, действительно, ну, у обычного пользователя нет обязательств, нет обязанности следить за тем, что, говоря, выходит, да. Что выходит у этого производителя. Ну, как бы он не обязан в этом разбираться. Вот. Поэтому, что делает Seagate? Мы, опять же, рассказываем это на сайте, на своем сайте. Мы связываемся с комьюнити, да, с лидерами мнений. Назовем это таким вот образом, с лидером это я вот услышал такой вариант слова инфлюенсер, с лидерами мнений, да, и пытаемся вот в рамках таких диалогов, дискуссий, да, обсуждений рассказывать по предназначению. Понятно, что компании время от времени меняют свои линейки. Это очевидно. Это очевидно просто с точки зрения обновления, это очевидно с точки зрения того, что нужно компании показывать что-то новое постоянно, да, рассказывать о новой технологии. Несмотря на то, что это обычный жесткий диск, но мы постоянно что-то добавляем туда новое. Это добавляется новая емкость, повышается производительность диска. Сейчас многие, ну, часть ребят смотрят это, слышали про технологию Hammer. Это технология использования лазера для повышения плотности записи на жестком диске. Это то, что мы увидим в ближайшие несколько лет, вот буквально в обычном жестком диске.
Ты хочешь сказать, что 18 терабайт на диск это не предел?
Нет, 18 терабайт это не предел. Это точно не предел. Для магнитной записи это где-то вот мы находимся сейчас на вершинке. Да, мы еще не дошли до ней в классической механике жесткого диска, когда мы представляем собой пластину, когда мы представляем собой блок магнитных головок, который пишет, читает и так далее. А мы уже закачали внутрь диска гелий, ну, либо какой-то инертный газ, для того, чтобы отвести тепло, для того, чтобы снизить вот это трение, да, когда вращается и так далее, ну, от воздуха, вот. Да, это мы сделали. Впереди нас ждет повышение плотности. Это увеличение количества треков плотности. Количество треков, записанных на дюйм, на пластине, и добавление блока на блок магнитных головок, блока лазера, который будет подогревать перед процессом записи. Вот. Это интересная вещь, потому что с точки зрения повышения плотности, те графики, которые мы сейчас видим в открытом доступе, да, и которые рассказывают про эту технологию, мы говорим про жесткий диск 40 терабайт, мы говорим про жесткий диск там, 35 терабайт. В очень обозримом будущем. Более того, Seagate уже поставляет диски Hammer для нескольких клиентов, клауд-клиентов в Штатах. Установив их в систему, мы смотрим, как они работают. Вот, то есть, как бы проверяем. Об этом Seagate писал несколько месяцев назад.
Александр подчеркивает, что он не раскрывает военную тайну.
Да, это важный момент. Это важный момент. Диски физически работают. Диски, они есть, они живые. Это не какой-то сферический конь в вакууме и технология, которая может работать, а может не работать. Нет, она работает в реальных условиях. Говорить о том, что они сейчас выйдут полностью в коммерческое производство, в коммерческое потребление, ну, пока рано, потому что есть несколько вопросов, которые необходимо решить. Но так или иначе, в конечном итоге это 40 терабайт. А 40 терабайт, это извините, 40 терабайт.
Мы почему-то все время говорим только про жесткие диски, а ведь, насколько я помню, Seagate уже, мягко говоря, не один год делает SSD свои. А можно чуть поподробнее? Потому что я вот грешен. Я сталкивался только с SSD для NAS-ов. Кстати, тоже отдельная тема. А есть еще какие-то более потребительские модели?
Да, безусловно, Seagate действительно выпускает SSD. Здесь нужно говориться, что у нас нет своего производства чипов.
Ну, это естественно, наверное.
Это не естественно, это решение компании. Это можно говорить об этом, можно это комментировать, можно об этом спекулировать. Но это решение компании. И если смотреть на экономические показатели ребят, которые владеют производствами чипов, там не так все радужно, не так все
идеально. Не так все однозначно.
Не так все идеально, но это действительно так. А вот. А по поводу того, что SSD в юнитах, в количестве продаж растет, и людям кажется, что они полностью вытесняют жесткие диски, об этом мы говорили. На самом деле это не так. Здесь можно добавить график о том, какой процент сейчас хранится именно данных, и будет храниться данных на SSD и на жестких дисках. И стоит заметить на форумах, на онлайн-конференциях, на лекциях, раньше, когда было в офлайне.
Раньше был офлайн, вы, возможно, уже не помните, но
да, ну, это было.
Еще недавно там люди встречались живьем, это очень, очень интересно.
Да, очень интересно, действительно было. И один из основных вопросов, которые задавали в зале, либо в личной дискуссии, был того, что, ребят, ну скоро же на жестких дисках перестанет храниться данные, да, и все перейдет на SSD, вы посмотрите, какими темпами сейчас растут SSD.
Скоро не будет ни театров, ни кино, одно телевидение.
Одно телевидение, безусловно. Да это примерно разговор про это. Это действительно в количестве в юнитах SSD растет очень сильно, но при этом то, что мы с самого начала говорили, обсуждали, это экспоненциальный рост в принципе потребности в хранении. Он значительно, в разы, в десятки раз превышает возможность производств, которые могут наплодить, наделать, произвести эти SSD. Это не так, что мы вот щелкнули пальцами, и у нас бах, построилось несколько заводов. И еще раз, и бах, еще несколько заводов построилось, и мы полностью удовлетворяем. Нет, чтобы сделать, сейчас мы говорим все-таки, там, возвращаясь к жесткому диску, но чтобы запланировать жесткий диск, мы должны его запланировать за 13 недель. Мы диск, должны сказать фабрике, что мы собираемся продать этот диск за 13 недель до того момента, когда фабрика начала производить. Это в идеальном раскладе. Но если мы берем еще процесс производства пластины, процесс производства головки и так далее, там все уходит в 30-40 недель, а это почти год. Ну, 52 недели, ну, это да. Год. И, да. То есть мы уходим примерно в 9 месяцев, в 10 месяцев. Ну, это серьезное количество времени, которое мы должны, за которым мы должны запланировать производство. И возвращаясь к вопросу по поводу SSD, отличный вопрос. Действительно, мы производим SSD. Мы производим SSD в нескольких сегментах. У нас есть SSD для консюмера, SSD клиентские, которые mm-hmm. просто устанавливаются в компьютеры. Да? SSD специальных назначений, это Iron Wolf SSD. SSD геймерские. Вот с чипами NVMe, с контроллером, который позволяет, ну понятно, увеличить mm-hmm. скорость, да, и скорость работы с ними. У нас есть отличная совершенно линейка, потрясающая линейка в внешних SSD, в консюмерском сегменте, mm-hmm. в обычном сегменте и в сегменте как раз ребят для креативных профессионалов, для видеонаблюдения, для видеопродакшена, mm-hmm. для фотографов как раз линейка LaCie. Либо OneTouch, это линейка классических ритейл-продуктов. Поэтому мы в SSD представлены. Вот, представлены вот в таком вот формате. Вот. Говорить о том, что, опять же, да, спекулировать на тему о том, что правильный или неправильный ход там, компания в свое время сделала, оставшись, сконцентрировавшись на жестких дисках, это решение компании. Ну, как бы мы...
Слушай, ну я так понимаю, компания-то, в общем, продает довольно много дисков, и вроде никто не голодает. Я так смотрю по сторонам, у вас очень неплохой офис, и вообще...
Во-первых, никто не голодает. Во-вторых, если совсем уже переходить... Потому что я знаю эти вопросы, это очень частые вопросы. Если уходить в вопросы типа будущего через 5 лет, через 3 года и так далее. Ну, коллеги, тут надо посмотреть просто на график акций. Что происходит сейчас с акциями Seagate? Да? Вот сейчас они растут. Они растут сильно.
Надо брать.
Они правда растут сильно. Вот. Что это значит? Это значит, что инвесторы, которые читают финансовые отчеты, которые понимают в технологиях, которые находятся ближе, ну, к штаб-квартире компании, они инвестируют, они вкладывают свои деньги, деньги фондов, там, деньги каких-то своих вкладчиков, которые несут, да, ну, если мы так в целом говорим, да, очень простыми словами. Они вкладывают в акции Seagate.
Ну, смотри, если по поводу uh-huh. веры, смотри, вот простой пример. У меня сейчас в компьютере стоит SSD uh-huh. Seagate, кстати, объемом 3,5 80 терабайта.
Терабайта, да.
То есть я помню, пару лет назад он у меня появился, и когда я вот первый раз увидел такой объемный SSD, я просто бегал и орал, я не верил своим глазам. Как это так? Вот, ну. И он тогда стоил что-то хорошо за 100 тысяч рублей. Сейчас, по-моему, немножко подешевел. То есть, по-моему, сейчас 1070 в рознице. Я боюсь соврать, но...
Сейчас на скидку, да, на скидку сложно сказать.
Ну, вот последний раз, скажем так, последний раз, когда я проверял, 4 терабайта стоили 70 тысяч. Вот такого класса, именно не просто абы какой SSD, а это SSD, который повышенной надежности. Так вот, 70 тысяч рублей. За эти деньги можно купить два Exos X16 по 16 терабайт. И вот, собственно, пока перед людьми будет стоять выбор 4 терабайта или 32 терабайта за одну и ту же цену, мне кажется, в очень значительном количестве случаев выбор будет абсолютно однозначен. И это будет не что-то бесшумное, а что-то слегка потрескивающее так головками.
Ну, потрескивающее головками... Интересный пример. Принесите нам то, что вас потрескивает головками, мы вам дадим то, что не потрескивает головками. Это первый момент. Второй момент. На самом деле пример был очень правильный. Правильный с точки зрения того, что как раз стоимость за терабайт, ну, то есть ты назвал 4 терабайта и 32 терабайта, вот, ну, фактически в 10 раз. Ну, так.
Ну, по большому счету,
вот,
да.
Вот стоимость хранения примерно отличается в 10 раз. Понятно, что можно выбирать дороже диски, дороже жесткие диски, дешевле SSD и так далее. Но стоимость примерно отличается на порядок. Это то есть в 10 раз. Да, это факт. Вот, ну, действительно это так.
Ну, просто если 512 гигабайт, там 500 гигабайт на флешке и на жестком диске, это тоже там... Дельта примерно такая же и будет, но это не критичная дельта, потому что... А, кстати, чем, вот, по-моему, 500, на 500 гигабайт он не такой дешевый уже, на самом деле.
500-ка стоит примерно как терабайтник.
Ну, да, я и говорю, что там уже механика имеет основное значение, а не пластины, а механика там сложнейшая, поэтому стоит денег. Но я к тому, что вот флешку на 500 гигабайт, там, в принципе, ну, почти... Каждый может себе позволить сейчас, и вот когда речь идет о хранении такого объема, это не критично. Но когда у вас уже там идет терабайтами, десятками терабайтов, тут уже затраты растут совершенно в другой прогрессии. Смотри, а вот давай еще один каверзный вопрос, который прозвучал в комментариях к одному из роликов. Вот складывается со стороны ощущение, что производители жестких дисков как-то... Ну, им, похоже, как-то делать нечего. Они вместо того, чтобы заниматься техническим прогрессом, занимаются вот этими самыми дроблениями. Потому что я вот помню, вот даже вот ты сказал, что торгуешь жесткими дисками 2004 года. Вот смотри, ты сам, наверное, помнишь, как это было. То есть были сначала там какие-то вообще подключения медленные, потом появился UltraDMA, потом UltraDMA 66, UltraDMA 100, потом вот колоссальный прорыв первой SATA, когда действительно вот сам интерфейс подключения стал гораздо более человеческим. SATA 2, SATA 3, и вот, собственно, вот уже сколько лет SATA 3, и ничего не происходит. То есть я к чему веду? Я знаю, что появились подключения там, нового интерфейса для SSD, а что же получается, что вот SATA 3 – это венец творения для жестких дисков, и быстрее уже не будет и не надо?
Ну, здесь хороший вопрос. Во-первых, это не венец творения. Вот. Во-вторых, все-таки интерфейсы производят не компании, которые разрабатывают жесткие диски.
Но они...
И которые
Их явно спрашивают.
Ну, у нас все друг друга спрашивают. Производители камер спрашивают о том, какие матрицы делать, или производители экранов спрашивают о том, какое разрешение нам выдавать на те или иные телефоны. Значит, есть интерфейс SAS, да, который используется в системах хранения, в серверах. И вот это вот как раз в самом начале мы обсуждали, ты упомянул про некое очень редкое решение в виде 10 тысяч оборотов производительности, ну, скорость вращения диска. Есть 10 тысяч оборотов, есть 15 тысяч оборотов, эти диски продолжают продаваться.
Ну, это все-таки уже такой корпоративный, совсем серверный уровень, дома такое, ну, не встретишь.
Ты знаешь, все зависит от пользователя. То есть бывают пользователи, кому начинаешь рассказывать про NAS-ы и начинаешь говорить, что это Network Attached Storage, что это некий как бы маленький компьютер, который, он говорит, слушай, у меня сервер стоит в кладовке.
На 16, да.
HP, или там, да у меня эта стойка стоит в доме, вот, у меня серверная сделана, что ты мне свои NAS-ы рассказываешь? И да у меня там все по SAS-дискам подключено, когда мне приятели звонят, спрашивают, Саш, слушай, а вот мне бы вот надо вот SAS-диск, я говорю, зачем? Он говорит, ну как, дома в сервер засунуть. Дома, у тебя в сервере 64 диска. Я говорю, а что ты с ними? Ну, просто вот ты,
ну, да, просто
ты
при...
скажи, что ты просто с ними делаешь. Да. Ну, просто, ты как бы видеонаблюдение всему поселку своему предоставляешь.
Всему городу.
Всему городу. Ну, правда. Вот ты как бы что? Ты там у всех это в коттеджах видеонаблюдаешь.
Но они отвечают, они признаются?
Слушай, ну, они дают какие-то пространные, значит, вещи, объяснения по поводу того, что... Ну, мы там скачиваем что-то. Я говорю, слушай, сколько можно котиков скачивать, чтобы заполнить сервер там, на 64 диска? Он говорит, ну, и говорю, зачем тебе 15-10 тысяч оборотов диск? Чтобы котики быстро что ли качались?
Чтобы каждый прыщик был виден.
Ну, правда, чтобы котики быстрее качались. Ну, вот ты понимаешь. Короче, надо диски. Вот примерно вот так вот. Поэтому говорить о том, что это, ну, совсем специализированное или enterprise решение, тут сложно. Вот, они их используют в малом бизнесе, их используют дома. Говорить по поводу того, что SATA венец творения или не венец творения, ну, надо все-таки понимать, что мы говорим про механическое устройство, в котором узким звеном является скорость передачи данных от пластины до головки. Mm-hmm. Вот. Обычный диск для обычного пользователя, как вы знаете, мы не раскручиваем там больше 7200 оборотов в минуту. Да? Это связано с большим количеством вещей. Это сложная техническая задача, которая решается внутри самого диска. Вот. И говорить о том, что нам нужно менять интерфейс или каким-то образом повлиять на изменение этого интерфейса, ну, в это должен кто-то вложить деньги. Да?
Ну, да,
вот. На это должен кто-то подписаться и так далее.
Поэтому... То есть спрос должен быть банально, а спроса...
Банальный спрос. При этом Тут тонкий момент. Все же хотят, что? Все хотят, чтобы это было быстро, чтобы это было очень емко в плане емкости и дешево.
И желательно бесплатно, да?
Естественно, конечно, желательно бесплатно. Вот. И когда ты хотя бы по одному из этих критериев не удовлетворяешь, обычный пользователь говорит, не, ну это что за компания такая? Ну я же тебе сказал, что я хочу. Бесплатно, быстро и чтобы много было записать. Сложно сделать. Сложно. Мы стараемся, но сложно.
Смотри, давай уже потихонечку, что называется, закругляться. И у меня такой вопрос, это, конечно, вопрос не уровня главы представительства, но, тем не менее, а кого нам еще спрашивать? Вот как ты думаешь, есть ли какие-то универсальные рецепты, которые позволяют добиться максимальной продолжительности жизни жесткого диска? Вот чтобы... Вот есть ли какие-то... волшебные таблетки, которые, если принимать, то вот точно диск проживет дольше, чем он не начнет уже надоедать.
Есть?
Так.
Есть. Можно посмотреть в интернете, есть четкая корреляция между температурой жесткого диска
так.
И тем, сколько он отработает, либо вероятностью выхода из строя этого жесткого диска. Повышая температуру, очевидно, мы понижаем срок жизни и время наработки на отказ, МТБФ так называемое. Корреляции я встречал разные совершенно разные корреляции, но запомнилась вот одна, хорошо, это каждые 5 градусов плюс в два раза понижается срок жизни диска. Вот. Опять же, эти корреляции, они, ну, как от лукавого. Да?
Подожди, я тебя сейчас перебью.
Давай.
Вот смотри, вот у Iron Wolf Pro, у mm-hmm. него, насколько я помню, время наработки на отказ 1 200 000 часов.
Это на мою
угу. совесть, вот я запомнил так. Давай это угу. как абстрактную Тим. Некую величину Тим. Примем. Угу. И у него максимальная температура, в которой он может работать, опять-таки, если я не ошибаюсь, угу. это 60 или 55, или 60 градусов.
55 или 60 градусов, но надо
точно посмотреть. Смотри, это, да. Вот я сейчас да. снимаю грех с Александра, это мои, так как я запомнил, воспримет как абстракцию. То есть вот эти 1 200 000 часов, это при максимальной температуре.
Это не выходя за температуру, которая указана в дата-щите. Да, они, вот эти вот температурные параметры от и до всегда мы четко указываем.
Но если
и вдруг... вот эти вот 1 200 000, да, все верно, 1 200 000, 1 600 000 или 2 000 000 для enterprise дисков. Если вдруг мы увеличиваем температуру диска, таким образом вот эти вот 1 200 000 или 2 000 000 сокращаются в два раза. Да, все верно. А вопрос того, как считается МТБ.
А увеличивается ли оно? Если мы наоборот не 60 градусов, а 40 градусов,
что получается? Хороший вопрос. Мне сложно ответить на него. Я слышал о том, что действительно, понижая температуру до определенного предела, понятно, что мы не уйдем в минус и так далее, потому что можно до абсурда доходить, что мы сейчас его засунем по морозилку, да? И у вас он будет вечно работать. Вот. Там все-таки гидродинамические подшипники находятся, гидродинамика это предполагает из себя все-таки наличие жидкости и так далее. Так вот, возвращаясь к вопросу, я слышал и читал про такую корреляцию. Да? Я очень много действительно в свое время и сейчас читаю периодики и каких-то изданий, когда ребята сами занимаются анализом, сами просматривают характеристики, то, как те или иные параметры влияют на характеристики жесткого диска. Мне это интересно. Вот. И я читал, я об этом видел, но вот достоверно подтвердить, я не буду.
Блин, да, Western Digital в свое время работал такой дяденька Алекс Блэквелл. Возможно, ты его помнишь. Да. Вот он мне клялся, что если понижаешь температуру на 10 градусов, понижаешь, то вот этот время наработки на отказ можно увеличивать в два раза. Вот это цитата из Алекса Блэквелла. Мне можно на сайте, по-моему, даже интервью с ним найти, где вот про это писалось.
Хорошая цитата. Здесь нужно понимать следующий момент. Если я не ошибаюсь, то Алекс Блэквелл ушел с компании, из ВД, где-то лет 6 назад или 7, примерно.
Ну, это давно, мы давно общались, да.
Тогда мы говорим про то, что диски были где-то, наверное, 10 терабайтов или 8 терабайтов максимально. Я сейчас на вскидку, может быть, 12.
Даже не было
12, меньше, да. Меньше. Да. Вот, плотность записи все-таки была не такая большая на диск, на пластину. Дальше. И МТБФ был точно не 2 миллиона. МТБФ тогда назывался для десктопа 650 тысяч часов, а для энтерпрайза 1,2 миллиона. И я помню, что была такая ситуация, когда один из производителей указал 1,4 миллиона и сказал, ой, это круто, да, у нас 1,2, а у них 1,4. Вот это я отлично помню. Поэтому, если говорить, что 1,2, и это увеличивается, допустим, до 2, 2,4, да, до 2, да, наверное, это возможно, но увеличивается ли 2 миллиона до 4 миллионов МТБФ? Сложно сказать.
В любом случае, по-моему, ни у одного из, так сказать, ныне живущих людей проверить не получится, потому что год это сколько? Это 8 тысяч часов.
Смотри, МТБФ считается очень интересным. Это статистическая величина. Именно так. Считается она очень просто. То есть берется 1000 дисков, на 1200 часов запускается, смотрится, если не сломалось, значит, они проживут 1 200 000. Это примерно так. Это стандартная величина, которая считается, можно посмотреть там в Википедии, да, или на сайте из любого производителя, немножко глубже залезть и посмотреть, как читается МТБФ. Это не значит, что диск проживет это установленное количество часов. Но если сейчас разделить, опять же, навскидку я не вспомню, но это получается 330 лет, что-то такое.
Это какое-то безумие.
Это
8 тысяч часов.
Короче, много. Да, это действительно много. Действительно это много получается. Вот. И статистически это считается вот таким вот образом. Но эта величина, она принята в среде жестких дисков. То есть она принята у производителей как некий стандарт. Вот у компаний, производящих автомобили, принято время разгона до 100 километров. Да? Может быть, после 100 километров машина начнет очень медленно ехать, или не так быстро разгоняться. Да, это факт. Но есть некая некое допущение. Мы будем оценивать вот эти вот скоростные характеристики и динамику автомобиля вот по вот этому. Жесткие диски оценивают надежность по МТБФу, времени наработки на отказ.
А вот еще раз, что мы вспомнили Алекса, он мне еще один способ говорил, опять-таки, подтвердишь, не подтвердишь. Он говорил, что очень много зависит от того, какая нагрузка на жесткий диск. То есть даже если этот жесткий диск предназначен там, для 90% нагрузки, вот изначально, как топовые корпоративные диски, то есть все равно, топовые если...
До 100.
Тем более. То есть, если нагружать меньше, то это, опять-таки, очень хорошо влияет вот на эту кривую выживаемости. То есть, он приводил пример, что говорит, ну, если я, говорит, возьму, вот, пробегу 100-метровку там, на максимальной скорости, я, наверное, запыхаюсь конкретно. А если я вот в той же физической форме обойду 10 раз вокруг стадиона, ну, вообще нормально прям.
Хороший пример. Безусловно, то, что мы меньше нагружаем диск, он будет дольше жить. Ну, это очевидно, ну, да. Мы говорим о механической системе. Вот. Насколько дольше, какую корреляцию, какие там графики выстраивать? Ну, сложно. То, что жить будет дольше, да. Мы говорим, и сейчас снова, возвращаясь к области применения, к сегментам. Это важно, если мы говорим, что диск для видеонаблюдения работает, вот это вот количество часов МТБ при загрузке в 100%, при этом вот эта загрузка, это 90% писать на диск, 10% читать, ну, профиль загрузки, да, мы говорим, что вот этот диск должен отработать, вот, ну, должен получить вот такие вот данные по МТБ. Вот. И понятно, что если мы понизим, да, нагрузку на этот диск, ну, допустим, там, я не знаю, мне сложно представить, как в видеонаблюдении можно понизить нагрузку, ну, реже его включать. Ну, я не знаю.
Ну,
там,
понизить битрейт, понизить разрешение.
Смотри, да, мы можем понизить битрейт, но от этого мы... Но мы продолжаем писать.
Ну, да, то есть...
Мы же продолжаем. То есть идея в том, что пластина, которая вращается... Она не останавливается, да, то есть она как бы вращается и вращается. У диска есть понятие холостого хода, когда диск начинает вращаться медленней, ну, когда вот к нему нет обращения, и тогда головку диск выводит с поверхности пластины. То есть это не значит, что это как пластинка у нас начинает играть медленнее, да, и котики грузятся медленнее. Нет. Просто головка выводится, и диск сам по себе начинает вращаться медленнее. Это холостой ход диска. А когда мы, ну, это на самом деле очень такая вещь, характерная для NASA или для Enterprise дисков, потому что в серверах у нас, допустим, мы с этого диска ничего не читаем, да, у нас там операционная система или там система хранения, ну, не обращается к нему, да, и к диску, да, соответственно, он приходит через некоторое время он приходит в холостой режим, и мы ничего с него не читаем. Да, и вот эти вот 100% это как раз то, что вот он вот включен постоянно, и на него 50% читается и 50% записывается. Это вот он рассчитан при таком профиле нагрузки. Отвечая на вопрос, комментируя слова, ну, сложно. Наверное, да. Ну, просто вот логически представив, исходя из технического образования, логически представив, какая-то будет кривая, сказать сложно.
Слушай, ну и последний вопрос. Вот я думаю, что мы уже достаточно говорили. Если вы задаете еще дополнительных вопросов, неприятных, циничных, жестких, в комментариях, я думаю, мы еще раз выловим Александра, зафиксируем и зададим все вопросы. Да, вот вопрос такой, это уже от меня лично, он не звучал нигде. А вот как ты думаешь, вот сколько еще лет осталось традиционному жесткому диску, потому что почему традиционному? Потому что несмотря на все вот эти изменения, несмотря на гигантскую плотность записи, несмотря на изменения материала пластин, несмотря на интерфейсы, в общем-то вот тот жесткий диск, хотя мой первый жесткий диск был Seagate, это страшно сказать, мне достался 286 компьютер, и в нем стоял диск на 130 мегабайт. На 130 мегабайт. И какое же было мое удивление, какой был мой восторг, когда я сделал апгрейд до 386. Оказалось, что это на самом деле жесткий диск на 270 мегабайт. Просто двойка не могла схавать весь объем, и ей отрезали половину. У меня был бешеный восторг. 270 мегабайт! Господи, какое огромное пространство! Так вот, несмотря на то, что вот все так изменилось, вот тот мой первый Seagate, и мой нынешний Iron Wolf Pro, они, в общем-то, почти не изменились. Они, в них, по сути, все примерно то же самое.
Там также используется магнитная запись.
Да,
это другое устройство, но принцип записи, принцип хранения данных, он остается прежним.
Ну, грубо говоря, когда я там еще всем этим изучал, были магнитофонные кассеты. Сейчас их уже нет. Там были еще пластинки, их уже нет. Тогда только начинались CD, их уже почти нет. И так далее, и тому подобное. А тут все вот магнитная запись, вот она, матушка. Вот как ты думаешь, сколько осталось еще вот такого массового потребления устройств с магнитной записью?
Очень хороший вопрос. Развернутый. С коротким ответом.
Да хрен его знает.
Я надеюсь, долго. Ну, честно, вот очень хороший вопрос. И этот вопрос мы очень часто задаем внутри компании. Вот. И когда мы видим планы компании и родмэпы по запуску тех или иных дисков, мы понимаем, что у компании есть понимание, куда идти, в какое направление двигаться, какие объемы развивать в тот или иной год, несмотря на присутствие того или иного типа записи. Это твердотельные накопители, да, там, и в принципе все.
Потому что
была идея писать как в какой-то оптике, писать какой-то 3D оптике и так далее. Я читал по этому поводу статью интересную, но фактически нет. Вот, то есть вариантов, да. Поэтому, смотря на те планы компании, вот, они четкие, ясные, с понятной структурой самих продуктов, вот, и с понятным увеличением емкости, и с понятным сегментированием по рынку.
В общем, как раньше говорили на съездах одной партии, да, наши планы ясны, цели определены, за работу, товарищи. Я думаю, на наш век еще жестких дисков-то хватит. В общем, на сегодня мы заканчиваем пытки Александра. Спасибо, что вы задавали эти вопросы. Спасибо, что Александр меня еще не прогнал, хотя, конечно, в кулуарах происходило всякое. Вот. Спасибо за ваше время. Надеюсь, вам было интересно. Если что, задавайте вопросы. Александр будет их читать и, возможно, кое на что ответит. Все. До новых встреч. Подписывайтесь. Или не подписывайтесь, потому что канал очень хороший, вот Александр подтвердит, и ролики выходят постоянно, вы просто будете тратить огромное количество времени. А время – это важно, так же, как и данные. Все, пока.
Спасибо большое. Сергей, спасибо, что пришел, спасибо, что пригласили.
Всего хорошего,
вали отсюда. Да, ага. Да, все замечательно, отлично поговорили, те 2 минуты прошли как 3 часа. И это, пожалуйста, это самое, в финальный монтаж.
Да, все-таки удивительно унылые твари вы, блогеры, да?
Почему вы так говорите, унылые твари вы, блогеры? Вы... на своей волне. Всегда приятно вас видеть, всегда приятно с вами поговорить. Очень интересно, отличная получилась дискуссия, столько тем обсудили, жаль забыли поговорить про жесткие диски.